Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы о духовной прелести из творений святителя Игнатия Брянчанинова, беседу Надежды Зотовой с Любовью Качесовой, общественным уполномоченным по правам ребенка в Санкт-Петербурге. Далее ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Святитель Игнатий Брянчанинов. О прелести. О сновидениях. Опыт показал, что многие, сподобившиеся во сне видения мытарств, страшного суда и других загробных ужасов, были потрясены видением на краткое время, потом рассеялись, забыли о виденном и вели жизнь беспечную. Напротив того, не имевшие никаких видений, но поучавшиеся тщательно в законе Божием, постепенно пришли в страх Божий, достигли духовного преуспеяния и в радости, рождаемой извещением спасения, перешли из земной юдоли скорбей в блаженную вечность. Святой Иоанн Лествичник рассуждает об участии демонов в иноческих сновидениях ниже следующим образом. «Когда мы, оставив ради Господа дом и домашних, предадим себя по любви к Богу странничеству, тогда бесы, мстя за это, покушаются возмущать нас сновидениями, представляя нам родственников наших или рыдающими, или умирающими, или держимыми в заключении и подвергающимися за нас напасти. Верующий снам подобен гонящемуся за своей тенью и покушающемуся поймать ее. Бесы тщеславия соделываются в сновидениях пророками, предугадывая по пронырству своему будущее и его предвозвещая нам, чтобы мы по исполнении видений пришли в недоумение и, как уже близкие к дару предуведения, возвысились помыслом. Для тех, которые верят демону, он часто бывает пророком, а для тех, которые уничижают его, он всегда бывает лжецом. Будучи духом, он видит совершающееся в воздушном пространстве и, уразумев, что кто-нибудь умирает, возвещает о том во сне легкомысленным. Демоны ничьего будущего не знают по предуведению, в противном случае и чародеи могли бы предсказывать нам смерть. Преобразуются демоны в ангелов света, принимают на себя часто образ мучеников и в сновидениях показывают нам общение наше с ними, а пробудившихся погружают в радость и возношение. Это да будет тебе признаком прелести бесовского обольщения. Святые ангелы показывают муку, суть смерть, отчего мы, проснувшись, исполняемся трепета и сетования. Если начнем покоряться бесам в сновидениях, то они начнут издеваться над нами и в бодрственном состоянии. Верующий сновидением вполне не искусен, а не верующий никакому сну истинно любомудр. Доверяй только тем снам, которые возвещают тебе муку и суд. Если же по причине их зачнет тебя тревожить отчаяние, то и такие сны от бесов. Преподобный Кассиан Римлянин повествует о некотором иноке, уроженце Месопотамском, что он проводил самую уединенную и постническую жизнь, но погиб от обольщения бесовскими сновидениями. Демоны, усмотрев, что инок обращал мало внимания на свое развитие духовное, а устремил все внимание на телесный подвиг и дал ему, а следовательно и себе, цену, начали представлять ему сновидения, которые по злохитрости бесовской сбывались на самом деле. Когда инок утвердился в доверенности к своим сновидениям и к себе, то дьявол представил ему в великолепном сновидении иудеев, наслаждающимися небесным блаженством, а христиан — томимыми в адских муках. При этом демон, разумеется, в образе ангела или какого ветхозаветного праведника, дал совет иноку принять иудейство для получения возможности принять участие в блаженстве иудеев, что инок без малейшего промедления и исполнил. Достаточно сказанного для объяснения возлюбленным братьям нашим современным инокам, сколько безрассудно внимать, тем более доверять снам, и какой страшный вред может родиться от доверия к ним. От внимания к сновидениям непременно вкрадывается в душу доверие к ним, и потому самое внимание строго воспрещается. Естество, обновленное Святым Духом, управляется совершенно иными законами, нежели естество падшее и коснящее в своем падении. Правитель человека обновленного — Святый Дух. «На них же осияла Божественного Духа благодать», — сказал преподобный Макарий Великий, — «и во глубине ума их водворилася, сим Господь, яко душа есть. И в бодрствовании, и во сне они пребывают в Господе, вне греха, вне земных и плотских помышлений и мечтаний. Помышления и мечтания их, находящиеся во время сна вне управления разумом и волею человеческими, действующие в прочих человеках бессознательно, по требованию естества действуют в них под водительством духа, и сновидения таких людей имеют духовное значение. Так праведный Иосиф во сне был научен таинству вочеловечения Бога Слова. Во сне повелено ему бежать в Египет и возвратиться из него. Сновидения, посылаемые Богом, носят в самих себе неотразимое убеждение. Это убеждение понятно для святых Божиих и непостижимо для находящихся еще в борьбе со страстями.
Избранные главы о духовной прелести из творений святителя Игнатия Брянчанинова читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77 49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Предлагаем вам прослушать вторую часть интервью с общественным уполномоченным по правам ребенка в Санкт-Петербурге, представителем некоммерческого партнерства «Родительский комитет» Качесовой Любовью Ивановной.
После того, как был выигран судебный процесс, я познакомилась вот с москвичами, познакомилась с активными родителями у нас в Санкт-Петербурге. Было принято решение в 2000 году создать родительское движение, потому что стало понятно, что родителям одному самому защититься сложно. И когда есть общественная поддержка, это очень важно, очень ценно. Это позволяет вот этот вот позитивный опыт через общественные организации, привлечение СМИ, огласить широко, показать опыт, что это возможно. И я сразу дала согласие стать представителем родительского комитета в Санкт-Петербурге. И вот в течение всех этих лет этой деятельностью занималась. Уже потом, участвуя в радиоэфирах на нашем православном радио, приглашали и на Радио России у нас были эфиры, и интервью другим средствам массовой информации, там, нашим питерским газетам, стали обращаться родители. И вот по тем фактам, с которыми стали обращаться родители, у нас еще был целый ряд судебных процессов, которые стали родители возбуждать. И одним из знаковых судебных процессов, который длился в течение 6 лет, был судебный процесс, который возбудили родители детей детского сада, в котором осуществляли массовые незаконные гинекологические осмотры 5-6-летних девочек.
Я помню это громкое дело, очень сложное, действительно длившееся очень долго, но резонансное очень дело, и которое кончилось тоже победой.
Да, оно закончилось победой, потому что эти осмотры были признаны незаконными. Это сегодня понятно, что все вот эти вот мероприятия проходили не просто так, они все проходили с участием Ювенты, и создана 4-уровневая система. Ну, мы называем ее, они говорят об охране репродуктивного здоровья, а мы называем родители, что это система по контролю рождаемости, начиная фактически от рождения, когда дети от 0 до 18 находятся, вот их репродуктивная сфера под контролем сотрудников Ювенты. И там 4 уровня, то есть когда дети посещают образовательные учреждения, дошкольные и школьные, там проходят осмотры. Дети, которые не посещают, допустим, дошкольные образовательные учреждения, для них открыты штатные единицы на уровне районных поликлиник. Это детские андрологи или гинекологи. 3-й уровень – это сама Ювента с молодежными консультациями, сеть молодежных консультаций. У нас в городе их порядка 20. Они работают как бы под началом Ювенты. И 4-й уровень – это уже стационар, в котором детей с проблемами репродуктивной сферы туда направляют.
Любовь Ивановна, вот что хотелось про эту Ювенту спросить. Такая, как вы говорите, очень структурированная организация, которая совершает страшные преступления и которая до сих пор легально существует и продолжает свою преступную деятельность. И с ней, получается, ничего сделать нельзя. Это вот чем можно объяснить?
Я думаю, что это связано с решениями Каирской конференции 1994 года. Вот сейчас не так давно отмечали 20-летие плана действий по этой конвенции, и там прописано создание как бы медико-социальной помощи и охраны репродуктивного здоровья детей. И вот в рамках исполнения вот этих вот решений и плана действий и создана вот такая многоуровневая 4-уровневая система. Опыт этой системы переносится на регионы. Сотрудники Ювенты, молодежных консультаций, на базе Ювенты создан учебно-методический центр, которые приезжают на обучение и создание этих так называемых клиник дружественных молодежи из регионов и стран СНГ. И подготавливаются специалисты, которые приезжают и у себя в регионах открывают.
И ведь в это вкладываются деньги, западные деньги, в эти фонды, в эти организации.
Вы знаете, хуже всего, что не западные фонды, они все сидят, это бюджетные государственные учреждения. Там, может быть, когда они начинают, вначале приходит какой-то грант. Вот кто-то выделяет, мы выясняли, и недавно посылали обращение в прокуратуру, где мы указывали, что когда, допустим, внедрялись у нас такие проекты, совместные со шведами, направленные на профилактику инфекций, передающих половым путем, этих преждевременных беременностей у молодежи, охране их репродуктивного здоровья.
Да, такие лояльные названия, за которыми стоят совершенно другие преступные вещи.
И вот что вскрылось, что они всегда называли, что они заботятся о здоровье репродуктивном детей, но в документах есть опубликованный паспорт проекта 13 с плюсом. То есть 13 – это возраст, с которого они начинают работать. Там написано, что в нем участвовала в этом проекте Шведская ассоциация сексуального образования. То есть это та структура, которая обеспечила в Швеции, действует, по-моему, с 1955 или с 1956 года, и обеспечила внедрение обязательного всестороннего сексуального просвещения в Швеции.
Вообще Северная Европа, она вся поражена этими технологиями от и до. Это ужас, до чего они уже дошли. Но теперь начиналось все, в это вкладывались деньги, а потом это все было переведено на такие официальные рельсы государственные, и за счет налогоплательщика это продолжает у нас существовать, да?
А вот смотрите, они вначале выделяли деньги, допустим, шведы, какое-то там оборудование, но город выделял помещение, и потом эти учреждения финансировались из бюджета.
И так по сей день это продолжается?
Так, по сей день это государственные учреждения, медицинские учреждения, в эти молодежные консультации детей водят классами, и родители жалуются. Говорят, вот в одной консультации детей заставили, это нам подтверждал сам господин Кротин, глава Ювенты, что в молодежных консультациях муляжи половых органов стеклянные, и вот на эти муляжи резиновые изделия детей принуждают надевать, чтобы они правильно ими пользовались, это подается как одна из форм защиты детей от инфекций, передающихся половым путем, ВИЧ, СПИДа и так далее.
Якобы.
И так далее. Якобы, конечно.
Во-первых, вопрос, почему это базируется и так прижилось и пустило корни именно в Санкт-Петербурге, хотя вот родной город нашего президента. Второе, почему нельзя ничего с этим до сих пор сделать? Ведь даже на уровне запроса, может быть, депутатского, каких-то проверок, выявлений вот сути вот преступной всей этой деятельности.
Ну, вы знаете, можно судить вот по последнему ответу, который мы получили совсем недавно. Мы писали ряд общественных организаций города, обратились в прокуратуру, в Генеральную прокуратуру, с требованием провести проверку, когда незаконные программы организации «Взгляд в будущее», я хочу обратить внимание слушателей, что программы этой нашей петербургской организации реализуются во многих регионах России и стран СНГ. У нас есть ответ прокуратуры, в котором написано, что программа ПРО, латиницей «Здоровый выбор» организации «Взгляд в будущее», никогда не получала экспертную оценку и не может использоваться ни как образовательная, ни как профилактическая. Вопреки этому, эта программа реализовывалась в сиротских учреждениях. Вы знаете, когда она реализовывается в государственных учреждениях, и родители узнают, они могут хотя бы обратиться с заявлением, или мы родителям иногда даем этот ответ прокуратуры, чтобы они показали директору. Иногда удается это сделать превентивно. Допустим, родители до этого узнают, что к ним придет эта организация, и директор отказывает им в работе со своими учащимися, потому что со следствиями, с расследованными детьми, естественно, как учителям-то этим работать, и директора школы иногда отказывают. Но в основном из-за скрытности методов внедрения они проникают в образовательные учреждения и проводят свои тренинги. И одно дело, когда здесь родитель может защитить, а когда вот в сиротских учреждениях это происходит, здесь вот дети остаются один на один. Но организации вначале приходят, как мы поняли, с подарками, какие-то мероприятия такие –
Безобидные.
Безобидные, отвели в цирк, какую-то помощь оказали. А вот потом начинаются вот эти программы.
Но здесь уже и от когда... директора приюта зависит.
Да, ну, во всяком случае, на сегодняшний день нам прокуратура подтвердила, что организация «Петербургские родители», которая работала на базе сиротских учреждений, она получала грант от США и Латвии. Поэтому здесь тоже сразу встает понятно. А мы ставили здесь вопрос и о деятельности Ювенты, и указывали вот эти факты, что, во-первых, сотрудник Ювенты являлся одновременно руководителем РАПСа, что вот это вот идет пропаганда фактически, как считают родители, средств контрацепции под видом охраны репродуктивного здоровья, идет распространение этой печатной продукции, и детей туда водят. Но родители, знаете, в суд, когда идут выпускные классы, разные проблемы, родители стараются избежать этих осмотров. Если факты происходят, они нам о них сообщают, мы эти факты знаем, но так как родители не дали нам добро на использование вот этой информации, указание конкретных школ, конкретных классов, которые приняли участие в таких мероприятиях, то, естественно, мы не можем никак действовать. Вот. То есть из-за этого есть некоторые проблемы. А вот в этом обращении мы ставили вопрос, что там один из руководителей комитета по здравоохранению в паспорте на проект 13 с плюсом заявлен как менеджер этого проекта. То есть, понимаете, чиновник одновременно менеджер проекта, но ответа на этот вопрос мы не получили.
Да, и видите, гранты, по которым мы сейчас знаем, установка в государстве определять агентов западных, а здесь совершенно очевидные вещи тоже присутствуют. То есть какая-то защита, реакция государства должна быть?
Вы знаете, очень хорошо, что государство сейчас и приняло вот эти вот законодательные акты, и целый ряд наших санкт-петербургских организаций, о деятельности которой нам было известно, внесены в реестр вот этих организаций.
Западных агентов.
Да, иностранных агентов. И вот у нас вчера прошла конференция в Санкт-Петербурге, и я сегодня участвовала в общественном совете при уполномоченном по правам ребенка в Санкт-Петербурге Павле Алексеевиче Астахове и довела резолюцию, которую мы выработали по целому ряду законодательных актов, которые сейчас хотят принять. Это законопроект о домашнем насилии или семейно-бытовом насилии. Страшенный документ, который ни в коем случае нельзя принимать. Знаете, как говорят, ювенальная юстиция по сравнению с этим законопроектом отдыхает. Можно представить, какие меры были бы приняты к родителю, вот, допустим, вернуться сейчас на эти 15 лет назад, я в суде подала иск к школе, ко мне, наверное, сразу пришла бы опека и попечительство, обследовать мои жилищно-бытовые условия, материальный достаток и так далее, и так далее. Под какой бы пресс могла попасть семья? Поэтому я сегодня понимаю родителей, которые очень осторожно относятся вот, к принятию каких-то конкретных действий. Поэтому в этом смысле очень ценна деятельность общественных организаций, которые могут защитить родителей, которые вот этот вот шаг предпринимают.
Ну вот поподробнее расскажите об этом вот документе, о котором вы сейчас сказали, если можете, какие-то выжимки. И потом хотелось бы, чтобы мы все-таки вернулись к работе родительского комитета, где вы 15 лет активный работник.
Сегодня обсуждался документ о предупреждении и профилактике семейно-бытового насилия и о стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. И у нас вчера была вынесена резолюция Совета об общественном уполномоченном по правам ребенка в Санкт-Петербурге, в которой мы дали негативную оценку этим документам, что их ни в коем случае нельзя принимать.
А кто выступал?
Назвали силы. Вы знаете, там были представители разных общественных организаций, юристы, специалисты. До этого мы проводили изучение этих документов с участием специалистов, экспертов, практиков в различных сферах общественной жизни. И наша была такая оценка, что этот документ, усиливает контроль за семьей, на это направлен, на вмешательство во внутрисемейные отношения со стороны государства, надгосударственных структур и, как они нами названы, их агентов, прозападных НКО. И я привела пример, что у нас сейчас на сайте администрации Санкт-Петербурга в разделе «Социальные вопросы» под рубрикой «Гендерное равенство» размещена такая информация, что вот 4 июня у нас прошло в Комитете по социальной политике мероприятие, названное «Укрепление межведомственного взаимодействия субъектов профилактики и предотвращения насилия в семье». И после этого был создан Координационный совет по предотвращению насилия в семье. И я сегодня сообщила участникам общественного совета, что там, на этом Координационном совете 4 июня, был распространен 5 документов. Среди этих документов не только проект вот этого закона о предупреждении и профилактике семейно-бытового насилия, но еще и протокол межведомственного взаимодействия по оказанию помощи женщинам, пострадавшим от насилия. Этот документ доступен в интернете, его может посмотреть каждый, чем он интересен для нас. Он, во-первых, выпущен организацией «Врачи детям». Раньше, по-моему, она называлась, эта организация, «Врачи мира Франция». К созданию этого протокола имели отношение НКО как международные, такая как «Право на здоровье», сама организация «Врачи детям». И прямо в тексте вот этого протокола указано, что проект осуществлялся при финансовой поддержке Фонда ООН для развития в интересах женщин ЮНИФЭМ, Американского совета по исследованиям и обменам АЙРЕКС, а при подготовке данной публикации были использованы также средства ЮНИФЭМ, Агентство США по международному развитию и Всемирного детского фонда под патронажем королевы Швеции Сильвии. То есть, понимаете, вот они названы все открытым текстом, поэтому, я думаю, надо будет с этой информацией как-то работать. Сегодня на общественном совете она была озвучена, будем, наверное, какие-то меры принимать.
Ну, а дальнейшее продвижение, вот экспертная комиссия, вы все обдумали, проанализировали, дали такое заключение. Теперь нужно поставить заслоны, не дать этим документам внедриться в нашу жизнь, не покалечить наших детей. Как дальше, вот какие перспективы?
Вы знаете что, вот сегодня многие выступающие, я не знаю, там около 2 десятков выступающих, они говорили, вы понимаете, закон еще не принят, а механизмы уже действуют. Так вот, документы, которые я назвала, это же они не только у нас в Санкт-Петербурге. Я знаю, что эти документы иногда используют, потому что приезжают из других регионов, они получают эти документы и начинают их применять. И как бы вот такая правоприменительная практика уже осуществляется в регионах. Они руководствуются этими документами, получается. Этих документов наработано, ну, масса, вот какие ни посмотришь, получается, чиновники обеспечивают в рамках полученных вот этих вот грантов подготовку материалов, вот этих методических пособий, инструкций и так далее.
И уже и педагогов.
Вы знаете, там очень интересно, там идет образовательные программы для прокуроров, для сотрудников МВД, для сотрудников социальных служб, для психологических служб, то есть по разным направлениям, кто вообще имеет отношение к семье, для сотрудников органов здравоохранения, они прописаны. Но по нашему мнению, вот когда мы провели какую-то аналитику, посмотрели, получается, западные методики и программы переводные, переносятся на нашу землю, здесь адаптируются, и с помощью чиновников они внедряются, как правило, не через госструктуры, а они внедряются через НКО, прозападные вот такие, которые тоже получают свои гранты. И через них и идет внедрение как государственных таких вот инструкций, по которым начинают работать государственные чиновники, сотрудники государственных учреждений, социальной защиты, МВД, прокуратуры. Более того, вчера вот у нас на конференции было выступление, когда человек говорит: вы знаете, что мы попробовали проанализировать, а в это втянуты сейчас вузы. Вузы тему прорабатывают со студентами гендерных этих отношений, проводятся какие-то студенческие исследования, проводятся исследования по домашнему или семейно-бытовому насилию.
То есть даже какие-то мастер-классы.
И тренинги, понимаете?
Да, тренинги можно.
Тренинги. Плюс существует, вот есть такой доклад, который выпускал Российский институт стратегических исследований, по-моему, он в 2013 году выходил, что иногда мы не обращаем внимания, а они провели аналитику и разместили этот доклад, что осуществляют эту еще деятельность фактически иностранных агентов, обеспечивая целый ряд пунктов, связанных в их деятельности. Они исполняют функции иностранных агентов. НИИ и вузы. И вот когда начинаешь смотреть вот эту вот картину в целом, получается, что оно действительно так. Идет образовательная программа, вот это методики, начинают они уже работать на местах, в зависимости от того, какие сотрудники появляются. Ну, какой-то посмотрит и делать не будет, но система-то будет его вынуждать.
То есть идет разрушение, хочешь захватить государство, воспитай детей, да, или вот растли. И там на Западе опробованные программы, там целые институты, то есть они давно уже работают над нашей страной. Все это продолжает как спрут такой внедряться в разных направлениях, подпитываясь деньгами, вот этими грантами. И через вот таких бессовестных людей, которые материально заинтересованы, все это, причем невидимо это внедряется.
Скрытность методов. Вот ключевое, с какой бы гадостью мы не имели дела, обязательно вот скрытность методов. Ну, какой родитель будет сидеть и вчитываться в эти методики, в эти протоколы, которые разработаны? Вот узкий круг, у них есть сейчас такая форма, как дистанционное обучение, то есть люди из разных регионов могут осваивать эти методики, эти пособия, могут их получать и начинать по ним работать.
Любовь Ивановна, ну вот смотрите, сейчас мы откровенно уже все маски сняты на уровне нашего правительства и нашего президента, говорится о том, что ведется против нас война, хоть и говорится там наши партнеры с некоторой уже иронией, но ведь это же один из методов войны против России, как можно этого не понимать? И как вы на своем месте уже с таким опытом борьбы видите, насколько результативно сопротивление?
Вы знаете, во всяком случае, это делать обязательно надо. Сегодня на общественном совете, вот сколько было выступлений, люди ссылались на то, что наш президент является противником внедрения ювенальной юстиции, что он в беседе с Федотовым, который продвигает вот этот закон о семейно-бытовом насилии, что он сказал, надо очень осторожно и только после широкого обсуждения с общественностью его внедрять, потому что есть угрозы вмешательства в дела семьи, что недопустимо, и на это мы опирались. Такую же позицию заявляет уполномоченный по правам ребенка Астахов.
А чиновники, а Васька слушает, доест, считайте, а на местах те, кто продвигал, так и продвигает. Какая управа на них есть?
А вот здесь вот должно реагировать общество. Вот если мы видим, что сверху эту поддержку нам оказывают, должно активизироваться общество. Вот мы сегодня, я предоставила вот эту резолюцию нашего собрания, я думаю, ее озвучим и направим в другие инстанции. Донесем до родительской общественности, об этом надо говорить и подключаться, потому что если, вот как вчера у нас юрист давал анализ, и сегодня я послушала анализ, что этот закон, закон о ювенальной юстиции по сравнению с этим, который о семейно-бытовом насилии, ну просто отдыхает.
Отдыхает, мало того, получается незащищенная фактически любая семья.
Любая. Самое, вы знаете, меня все время удивляет, когда чиновники вот этих вот органов, которые участвуют в этом, у меня всегда возникает вопрос, почему они считают, что их это не коснется, что это для кого-то. Они же сидят точно так же на работе. С их детьми может происходить все что угодно. Точно так же сегодня они здесь, завтра они сменили место работы, и к ним точно так же придут. Если растление, то точно так же будут растлевать. Если будут вмешиваться с ювенальными технологиями, то точно так же будут вмешиваться.
То есть пилят ветку, на которой сидят. Если, конечно, их дети уже не живут где-то за границей, где во все эти технологии уже давно применяются, и для них, очевидно, это органичное существование вот в таком мире, с такими законами.
Вы знаете, это настолько широкий круг людей, как говорится, простых смертных, которые работают в разных, ну, в тех же в детских поликлиниках, психолого-педагогических центрах, и на их площадках это осуществляется, или в вузах.
Ну, очевидно, какая-то сильная заинтересованность материальная.
Вот. Либо материальная, либо мировоззренческие, вы знаете, ведь...
Уже развращены, да?
Развращены. Ведь идет развращение не только детей, идет же растление взрослых. Вот знаете, как по технологиям окон Овертона.
Окно Овертона, да.
Да, поэтому для кого-то это уже, может быть, и не так страшно.
А некоторые и даже не задумываются о том, к чему это приведет.
Вы знаете что? Я думаю, что здесь еще у людей срабатывают чисто психологические защиты. Потому что если человек начинает понимать и осознавать, что это касается и его ребенка, и он это понял, и что с его ребенком может происходить какая-то мерзость, ему надо действовать. А сил у него нет, ресурсов нету. Он иногда не знает просто, что можно делать в этой ситуации.
И думает, как бы чего не вышло.
Поэтому он эту информацию вытесняет. Выстраивает такую психологическую защиту. А ничего, ну все же, ведь ни с кем ничего не происходит. Вроде бы все нормально.
Вы прослушали вторую часть интервью с общественным уполномоченным по правам ребенка в Санкт-Петербурге, представителем некоммерческого партнерства «Родительский комитет» Качесовой Любовью Ивановной. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Отец Дмитрий, вот в одной из ваших проповедей вы сказали, что книга «Бытие» написано языком мифа. Я очень внимательно изучал Священное Писание, это ввело меня в смущение. Как это понимать? Этого не было?
Нет, это было. Почему? Миф – это же, так сказать, только язык, это не значит, что этого не было. Вот, например, сегодняшняя притча, если вы были в церкви, о страшном суде, это тоже написано языком мифа. Просто миф, он возникает тогда, когда невозможно в человеческом языке найти реалии, отражающие духовную какую-то важную вещь. И тогда прибегает к образам. И этот подход такой, единственно верный, он называется именно созданием мифологического подхода. И это правильно. Миф – это не значит то, что не было. Миф можно сравнить с иероглифом, у которого такое неоднозначное, может быть, прочтение. А может быть, либо узкое, либо широкое. Но миф – это всегда истина. Понимаете? Миф – это очень такая серьезная, глубокая вещь. Гораздо глубже и точнее, и правдивее, чем, ну, какое-то газетное сообщение там и так далее.
Бач, ну мы знаем мифы Древней Греции, мифы Древнего Рима, и они скорее как сказка воспринимаются.
Нет, они как воспринимается это, как говорится, зависит от воспринимающего. Вот до недавнего времени телевидение было черно-белым. Оператор видел картинку, когда смотрел мимо окуляра, вполне цветную. А уже когда он смотрит в окуляр, он увидел черно-белую. И это же проецировалось на экраны телевизоров там, ну, по всей стране или там на половину мира. Это же сужение, но никто не говорит, что это неправда.
Правда в некой части.
Да, правда нет, потому что мир, он, ну, в нашем человеческом восприятии, он цветной.
Он там вообще объемный, а картинка...
И он объемный, конечно, конечно. Вот, поэтому то, что телевидение дает, даже цветное, а это совсем не то, что есть в натуре. Также любой текст исторический, он содержит в себе некую такую примесь личности автора и его концепцию обязательно. Поэтому очень полезно читать разных историков. Потому что у каждого историка своя концепция. И вот, чтобы немножко в этом разобраться, нужно как бы иметь, ну, такое стереовидение. Миф же, он дает картину объективную, но сложнее прочитываемую. Ну, как вот пророк Божий Моисей, который, хотя и получил образование при египетском дворе. Какое он мог получить образование? Ну, то языческое образование, наполовину оккультное, которое он мог получить из древних иероглифов. А первую половину жизни он вообще пас стада, был практиком. Это тоже образование определенное. Вот образовался пророк Моисей. Как ему рассказать те божественные вещи, которым открыл Господь. И то, что он избирает образ, то в таких образах, которые он нам передает, это как раз сродни поэзии. И это действительно такой поэтический образ. Это абсолютная правда. Но это правда не историческая, не биологическая, не астрономическая, не демографическая, не какая-то биографическое, и там прочее, прочее, прочее. Нет. Это абсолютная правда. И вот он задает нам вот в начале книги «Бытия» такой некий иероглиф, потому что мы, находясь во времени, мы не можем, у нас нету никаких даже возможностей понять, что было до грехопадения. Как нет, у нас даже возможности представить. Хотя у нас примерно есть сейчас космологическая такая картина мира, теория Большого Взрыва. Но сколько длились всякие эпохи, это для нас тайна за семью печатями. И никогда для нас, землян, находящихся в греховной ситуации, это и не откроется. Но открываются некоторые гораздо более важные.
То есть Библия – это взаимоотношения человека и Бога.
И больше ничего. И больше ничего. Вот. Но, с другой стороны, это все. Поэтому некоторые люди, конечно, подходят к Библии. Ну, например, есть такая проблема, ее изучают. Например, флора Библии. Изучают все цветы, все растения, которые упомянуты. Интересно, интересно. Вот.
География древнего мира.
География древнего мира. Мы всегда, когда мы деткам преподаем, мы и используем карты, например. Хотя понятно, что это не всегда, даже в Евангелии, накладывается одно на другое. Есть город Древний Сихем, а в Евангелии он обозначен как Сихарь. Одно ли это, один ли это тот же пункт, или разный, мы не знаем. Важно ли это? Ответ таков. Абсолютно не важно. Потому что нам другое важно. Нам не важно, был один гадаринский бесноватый, или их было все-таки два. Важно это? Абсолютно не важно. То есть для Библии не важно, один или два. А важно, что за коллизия, как она разрешается Господом.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Аркадий Тимофеевич Аверченко. Рассказ «Белая ворона». Он занимался кристаллографией. Ни до него, ни после него я не видел ни одного живого человека, который бы занимался кристаллографией. Поэтому мне трудно судить, имелась ли какая-нибудь внутренняя связь между свойствами его характера и кристаллографией, или свойства эти не находились под влиянием избранной им профессии. Он был плечистый молодой человек, с белокурыми волосами, розовыми полными губами и такими ясными прозрачными глазами, что в них даже неловко было заглядывать, будто подсматриваешь в открытые окна чужой квартиры, в которой все жизненные эмоции происходят при полном освещении. Его можно было расспрашивать о чем угодно. Он не имел ни тайн, ни темных пятен в своей жизни, пятен, которые как леопардовая шкура украшают все грешное человечество. Я считаю его дураком, и поэтому все наше знакомство произошло по-дурацки. Сидел я однажды вечером в своей комнате. Квартира состояла из ряда комнат, сдаваемых плутоватым хозяином. Сидел мирно, занимался. Вдруг слышу за стеной топот ног, какие-то крики, рев и стоны. Я почувствовал, что за стеной происходит что-то ужасное. Сердце мое дрогнуло, я вскочил, выбежал из комнаты и распахнул соседнюю дверь. Посредине комнаты стоял плечистый молодец, задрапированный красным одеялом, с диванной подушкой, нахлобученной на голову, и топал ногами, издавая ревущие звуки, приплясывая и изгибаясь самым странным образом. При стуке отворенной двери он обернулся ко мне и, сделав таинственное лицо, предостерег. «Не подходите близко! Оно ко мне привыкло, а вас может испугаться! Оно всю дорогу плакало, а теперь утихло!» И добавил с гордой самонадеянностью. «Это потому, что я нашел верное средство, как его развлечь. Оно смотрит и молчит». «Кто оно?» — испуганно спросил я. «Оно? Ребенок. Я нашел его на улице и притащил домой». Действительно, на диване, обложенное подушками, лежало крохотное существо и большими остановившимися глазами разглядывала своего увеселителя. «Что за вздор? Где вы его нашли? Почему вы обыкновенного человеческого ребенка называете «оно»?» «А я не знаю еще, мальчик оно или девочка. А нашел я его тут, в переулке, где ни одной живой души. Орало оно, будто его режут. Я и взял. Так вы бы его лучше в полицейский участок доставили. Ну вот. Что, он убил кого, что ли? Прехорошенький ребеночек, а? Вы не находите? Он с беспокойством любящего отца посмотрел на меня. В это время ребенок открыл рот и во всю мочь легких заорал. Его покровитель снова затопал ногами, заплясал, помахивая одеялом и выкидывая самые причудливые коленца. Наконец, усталый, приостановился и, отдышавшись, спросил. «Не думаете ли вы, что он голоден? Что такие едят?» «Вот такие? Я думаю, все их меню заключается в материнском молоке». «Хм, история. А где его, спрашивается, достать? Молока этого?» Мы недоумевающе посмотрели друг на друга, но наши размышления немедленно же были прерваны стуком в дверь. Вошла прихорошенькая девушка и, бросив на меня косой взгляд, сказала: «Алеша, я принесла вам, взятую у вас, книгу лекций професс...» «Это еще что такое?» «Ребеночек на улице нашел. Правда, милый?» Девушка приняла в ребенке деятельное участие, поцеловала его, поправила пеленки и обратила вопросительный взгляд на Алешу. «Почему он кричит?» — строго спросила она. «Не знаю. Я его ничем не обидел. Но, вероятно, он голоден. Почему же вы ничего не предпринимаете?» «Что же я могу предпринять? Вот этот господин, он, кажется, понимает толк в этих делах, советует покормить грудью. Не можем же мы с ним, согласитесь сами...» В это время его взор упал на юную, очевидно, только этой весной расцветшую грудь девушки, и лицо его озарилось радостью. «Послушайте, Наташа, не могли бы вы, а?» «Что такое?» — удивленно спросила девушка. «Не могли бы вы покормить его грудью, а мы пока вышли бы в соседнюю комнату, мы не будем смотреть». Наташа вспыхнула до корней волос и сердито сказала: «Послушайте, всяким шуткам есть границы. Я не ожидала от вас...» «Я не понимаю, что тут обидного?» — удивился Алеша. «Ребенку нужна женская грудь, и я подумал...» «Вы или дурак, или нахал!» — чуть не плача сказала девушка, отошла к стене и уткнулась лицом в угол. «Чего она ругается?» — изумленно спросил меня Алеша. «Вот вы, человек опытный. Что тут обидного, если девушка покормит...» Я отскочил в другой угол и, пряча лицо в платок, затрясся. Потом позвал его. «Пойдите-ка сюда. Скажите, сколько вам лет?»
22. А что?»
«Чем вы занимаетесь?»
«Кристаллографией».
«И вы думаете, что эта девушка может покормить ребенка?»
«Да что ж ей, жалко, что ли?»
Содрогание моих плеч сделалось до того явным, что юная парочка могла обидеться. Я махнул рукой, выскочил из комнаты, побежал к себе, упал на кровать, уткнул лицо в подушку и поспешно открыл все клапаны своей смешливости. Иначе меня бы разорвало, как детский воздушный шар, к которому приложили горящую папироску. За стеной был слышен крупный разговор. Потом все утихло, хлопнула дверь, и по коридору раздались шаги двух пар ног. Очевидно, хозяин и гости, помирившись, пошли пристраивать куда-нибудь в более надежные руки свое сокровище. Вторично я увидел Алешу недели через две. Он зашел ко мне очень расстроенный.
«Я пришел к вам посоветоваться».
«Что-нибудь случилось?» — спросил я, заражаясь его озабоченным видом.
«Да». «Скажите, что бы вы сделали, если бы вас поцеловала чужая дама?»
«Красивая?» — с цинизмом, присущим опытности, спросил я.
«Она красивая, но я не думаю, что это в данном случае играло роль».
«Конечно, это деталь», — сдерживая улыбку, согласился я, «но в таких делах иногда подобная пустяковая деталь важнее главного».
«Ну да. А в случае со мной главное-то и есть самое ужасное. Она оказалась замужем».
Я присвистнул. «Значит, вы целовались, а муж увидел?»
не то. Во-первых, не мы целовались, а она меня поцеловала. Во-вторых, муж ничего и не знает.
Так что же вас тревожит?
Видите ли, это в моей жизни первый случай, и я не знаю, как поступить. Жениться на ней невозможно. Вызвать на дуэль мужа? За что? Чем же он виноват? Ах, это случилось со мной в первый раз в жизни. Запутанно и неприятно. И потом, если она замужем, чего ради ей целоваться с чужими?
Алеша,
ну,
чем вы занимались всю вашу жизнь?
Я же говорил вам, кристаллографией.
Мой вам дружеский совет. Займитесь хоть ботаникой. Все-таки это хоть немного расширит ваш кругозор.
А то кристаллография, она действительно...
Вы шутите, а мне вся эта история так неприятна, так неприятна.
Хм, а с Наташей помирились?
Да, пробормотал он, вспыхнув. Она мне объяснила, и я понял, какой я дурак.
Алешенька, милый, завопил я, можно вас поцеловать?
Он застенчиво улыбнулся и, вероятно, вспомнив по ассоциации о предприимчивой даме, сказал: «Вам можно». Я поцеловал его, успокоил как мог и отпустил с миром. Через несколько дней после этого разговора он робко вошел ко мне, поглядел в угол и осведомился:
«Скажите мне, как на вас действует сирень?»
Я уже привык к таинственным извивам его свежей благоухающей мысли, поэтому, не удивляясь, ответил: «Я люблю сирень. Это растение из семейства многолетних действует на меня благотворно».
«Если бы не сирень, ничего бы этого не случилось», — опустив глаза вниз, пробормотал он. «Это многолетнее растение, как вы называете его, ужасно».
«А что?»
«Мы сидели на скамейке в саду. Разговаривали. Я объяснял ей разницу между сталактитом и сталагмитом. Да вдруг... поцеловал!»
«Алеша, опомнитесь, вы поцеловали? Кого?»
«Ее! Наташу!»
И, извиняясь, добавил: «Очень сирень пахла. Голова кружилась.
Не зная свойств этого многолетнего растения, не могу даже разобраться, виноват я или нет. Вот я и хотел знать ваше мнение».
«Когда свадьба?» — лаконически осведомился я.
«Через месяц. Однако, как вы догадались?» «Она меня любит».
«Да что вы говорите! Какое совпадение! А помните, я прошлый раз говорил вам, что ботаника все-таки выше вашей кристаллографии. О зоологии и физиологии я уже не говорю».
«Да», — задумчиво проговорил он, глядя в окно светлым, чистым взглядом. «Если бы не сирень, я бы так никогда и не узнал, что она меня любит».
Он сидел задумчивый, углубленный в свои новые, такие странные и сладкие переживания, а я глядел на него, и мысли, мысли мудрого циника копошились в моей голове. «Да, братец, теперь ты узнаешь жизнь, узнаешь, как и зачем целуются женщины, узнаешь на собственных детях, каким способом их кормить, а впоследствии узнаешь, может быть, почему жены целуют не только своих мужей, но и чужих молодых человеков. Мир твоему праху, белая ворона».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-благовещение.рф. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.